Глава первая. Приветствие читателям. Стихи с 1 по 7. Повод и цель написания послания. Стихи с 8 по 17. Тема послания. Откровение в Евангелии правды Божьей и первое доказательство того, что вне Евангелия люди подвергаются только гневу Божью. Стихи с 18 по 32. Стих 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Послание начинается обширным по объему приветствием, обращенным к читателям. Здесь апостол говорит о своем праве обратиться к римлянам с посланием. Он призванный Христом апостол и получил известные полномочия от него, чтобы проповедовать Евангелие всем народам. Раб Иисуса Христа. Все христиане – рабы Христа, которые есть их Искупитель и Владыка. Но апостол Павел, вероятно, здесь называет себя рабом Христа в особенном смысле, как избранный Христом на особое служение, как ближайший непосредственный исполнитель повелений Христа. Так называет себя и Моисей рабом Божиим. В других местах апостол Павел тоже отношение свое ко Христу обозначает терминами «иперетис», «диаконос», «икономос» и так далее. Сравните с посланием к филиппийцам, где апостол себе и Тимофею придаст наименование «рабов Христа», называя прочих христиан просто святыми. Призванный апостол. В первенствующей церкви апостолами назывались иногда странствующие проповедники Евангелия, не получившие, однако, полномочий от Христа или от какой-либо церкви. Апостол Павел не таков. Он получил особое призвание, клитос, быть апостолом, получил от самого Христа и признан был за истинного апостола Христова представителями церкви. Об этом, конечно, оповестили в Риме друзья Павла. Избранный к благовестию Божию. Апостол является человеком, отделенным для проповедания благой вести, идущей от Бога. Он отделен, освобожден Богом от всяких других обязанностей и забот для того, чтобы он мог вполне отдаться порученному ему великому делу проповедания. Выражение «афоризменус» значит «обособленный», то же, что еврейское слово «перша», в греческой транскрипции «фарисеус». Павел есть фарисей, в высшем значении этого слова. Он отделил себя и в христианстве от всех обычных занятий и попечений, как отделял себя от простого народа, будучи иудеем и в то же время строгим фарисеем. Он призван быть апостолом нового откровения Божия о спасении людей. Его учение не человеческое, а Божие. Стих 2. Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Которое Бог прежде обещал. Желаю уверить римлян в том, что Евангелие, которое он как апостол проповедует, не человеческое учение, а весть божественного происхождения, Павел говорит, что его предвозвестил сам Бог через своих пророков в святых писаниях. Читатели уже знали, конечно, что Христос и апостолы указывали на исполнение в Новом Завете ветхозаветных пророчеств. Павел не хочет, без сомнения, повторять здесь этой мысли. Он указывает только на то, что Писания, в которых предвозвещается наступление Нового Завета, святые, то есть не заключают в себе заблуждений. Им нужно верить и в том, что они говорят о Христовом Царстве. Стих 3. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти». О Сыне Своем. Благая весть, которую теперь предлагает Бог людям через своих вестников-апостолов, имеет своим главным предметом, или лучше средоточным своим пунктом, вокруг которого вращается все прочее, содержащееся в Евангелии, Сына Божия. В каком смысле здесь Христос назван Сыном Божиим? Так как здесь Сын Божий называется главным предметом Евангелия, то есть проповеди апостольской, и так как эта проповедь имеет своим предметом Сына Божия вообще, сначала в состоянии до воплощения, а потом как воплотившегося, то можно заключать, что Павел употребил здесь это выражение в общем и самом обширном значении, как обнимающее и предвечное бытие Сына Божия и Его жизнь на земле. Он был всегда и оставался истинным Сыном Божиим даже в состоянии уничижения, Сыном Единородным. Некоторые хотят видеть здесь обозначение теократического царя в высшем смысле этого слова, или Мессии. Но с этим мнением нельзя согласиться ввиду того, что у Иоанна Богослова в Евангелии выражения «Сын Божий» и «Царь Израилев» стоят рядом, как понятия различные. Другие полагают, что это выражение указывает только на несравненное нравственное совершенство Христа и на Его постоянное общение с Богом. Но против этого предположения говорит то обстоятельство, что Павел в нашем послании приписывает Сыну предсуществование, чего не допускает упомянутое толкование. Иные объясняют титул Сына Божия из чудесного рождения Господа от Духа Святого. Но и это толкование стоит в противоречии с только что приведенным местом из 8 главы. Наконец, некоторые думают, что титул Сына Божия дается Христу в силу полученного им прославления по совершении искупления. Но апостол в 4 стихе о титуле Сына Божия говорит не как о чем-то приобретенном вновь, а как о принятом снова. Да и здесь личное достоинство Христа как Сына Божия предшествует обеим далее описываемым формам Его бытия, земной и небесной, или прославленной. Таким образом, мы с полным правом можем видеть в выражении «Сын Божий» указание на божественное достоинство Христа. Веру во Христа как в истинного Бога апостол выражает и в других посланиях. «Который родился от семени Давидова по плоти». Но хотя Христос был Сыном Божиим, однако Он явился на земле как человек, принял плоть и кровь человеческую, выражение «по плоти» дополняет собой выражение «от семени», то есть от потомства Давидова. О чудесности же зачатия Христа апостол говорит в 8 главе и во 2 послании к Коринфянам, где речь идет о безгрешности Христа. В самом деле, если бы Христос только в несобственном смысле был назван у Павла Сыном Божиим, если бы Павел полагал, что его отцом был Иосиф, а не Бог, то он не мог бы при этом считать Христа свободным от наследственного греха Адамова. Замечательно, что наиболее подробностей о чудесном сверхъестественном рождении Христа сообщает сотрудник апостола Павла святой Лука. Стих 4. «И открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем». «И открылся Сыном Божиим». Некоторые новейшие толкователи на основании значения употребленного здесь в греческом тексте глагола «уризин», который будто бы содержит в себе указание на некоторое изменение, происходящее в лице, к которому относится этот глагол, полагают, что здесь идет речь об изменении человеческой природы Христа в прославленную божественную, о чем Христос молился Отцу пред смертью. Но по толкованию древних отцов Церкви и других церковных толкователей апостол говорит здесь только, что со времени воскресения Христа Его достоинство, как Сына Божия, ранее неясно представляемое даже Его апостолами, стало для всех ясно. «Определился, наконец, лик Господа, и все, узревавшие то верою, восклицали с Фомою: Господь мой и Бог мой», пишет епископ Феофан. А как это определилось, апостол говорит далее, в силе, то есть Господь по воскресении явился как сильный, чтобы спасать. Ранее он пребывал в состоянии немощи. По Духу Святыни, то есть прославление Христа как Бога-человека, имело своею внутреннюю действенную причину совершенную святость Его, о которой апостол говорит и в послании к евреям в 9 главе. Так как в Ветхом Завете еще было высказано, что святой Божий не подвергнется по смерти тлению, Псалом 15, то совершеннейшая святость Христа также исключала возможность разложения Его тела по смерти, и Христу, как совершенно чуждому тления, необходимо было излечиться чудесно в одно мгновение, когда пробил час Его воскресения. Таким образом, прославление Христа в акте воскресения было вполне согласно с той Его совершенную святостью, которая ни на минуту не затмевалась ничем во время земной жизни Христа. Через воскресение из мертвых, то есть со времени экс воскресения из мертвых. Воскресение для Христа было первым по времени обнаружением Его прославления как Бога-человека. «О Иисусе Христе, Господе нашем». Эти слова составляют приложение к выражению 3 стиха о Сыне Своем, о прославлении Христа, которое, так сказать, вывело Его из узкого круга иудейской национальности. Апостол говорит для того, чтобы дать понять римским христианам, что он, Павел, призван прославленным Христом, который через это прославление вступил в отношение ко всему человечеству и, следовательно, произвел Павла, так же, как апостола, для всех народов земли. Стих 5. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, через которого мы получили благодать и апостольство». У греков часто множественным числом местоимения заменялось единственное. Это делалось в тех случаях, где личность говорящего отодвигалась на задний план, и когда прежде всего желательно было выставить на вид самое дело, совершенное личностью. Так и апостол здесь говорит, значит, только об едином себе, как апостоле, поставленном главным образом для обращения язычников в Церковь Христову. Цан передает это место так: «Я и другие апостолы Христовы получили». Благодать, то есть спасающую благодать, которая излилась на Павла в день его обращения ко Христу. Апостольство – это особое благодатное служение, состоявшее в произведении спасения всему миру, чтобы во имя Его покорять вере все народы, точнее, с греческого, чтобы производить послушание вере между всеми народами во славу Его имени. Под верою лучше понимать проповедь о вере. Сравните с 6 главой Деяний «многие послушались веры». Народы. Греческое слово «эфни» можно переводить и выражением «народы», но как в Ветхом Завете, так и в Новом и в нашем послании оно употребляется и как особый технический термин для обозначения язычников, и здесь это выражение, несомненно, имеет такой же смысл. По цану здесь имеется в виду повеление Христа апостолам проповедовать всей твари. «Во имя Его». Эти слова по-гречески «ипер ту оном» – «в честь Его Христа имени» – напоминают собою слова Христа к Анании о Павле: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами». Стих 6. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Этим апостол указывает на свое право обратиться к римским христианам с посланием. Он – апостол язычников, а они также были язычниками, и таким образом Павел обязан о них заботиться, а они должны его слушаться. И он призван Христом, и они призваны также Христом, клети. Господин у них с Павлом один и тот же. И если Павел служит ему как апостол, то римляне должны служить Христу как послушные чада апостола. Стих 7. всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всем. Этим добавлением Павел расширяет круг лиц, которым он посылает свое послание. Очевидно, что в Риме были и христиане из иудеев. Возлюбленным Божиим. Бог любит всех людей, но по отношению к неверующим любовь Божия может быть только жалостью, а не тем тесным внутренним общением, в каком Бог находится со своими чадами верующими. Призванным святым. Так называет он христиан для того, чтобы показать, что они святы, то есть отделены от греховного мира по призванию Божию, которое служит для них ручательством в прочности этой святости. Благодать вам и мир. Под благодатью здесь следует разуметь любовь Божию, проявляющуюся все в новых и новых обнаружениях среди верующих. Мир же – это чувство полного душевного успокоения, какое сообщает человеку сознание своего примирения с Богом. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Любовь Бога и любовь Христа различны. Та любовь Отца – это любовь брата. Христос любит людей Своею любовью. Показывая же, что податель даров есть не только Отец, но и Сын, апостол, по изъяснению блаженного Феодорита, поучает нас равенству Отца и Сына. Стих 8. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Писать к римлянам побуждает апостола его любовь к ним, а также сознание своей обязанности, какую он имеет по отношению к ним, как апостол и учитель язычников. Послание же это имеет целью укрепить римлян в христианской вере и жизни. Оно заменяет собою устную беседу, какую апостол хотел бы вести с римлянами, но не мог доселе. Если они думают, что он не явился к ним до сих пор, потому что стеснялся выступать с проповедью о распятом Христе в столице мира, то ошибаются. Он не стыдится благовествовать Евангелие, потому что оно есть сила Божия, спасающая людей, и потому что в нем открывается правда Божия. Апостол почти все свои послания начинает благодарением Богу за процветание той церкви, к которой он пишет послание. Особенно выдвигает он на вид при этом то обстоятельство, что об обращении многих римлян к вере во Христа говорят во всем мире. Апостол этим указывает на великую пользу, какую этот факт должен иметь в деле распространения христианства. Провинции, очевидно, будут следовать примеру столичного города. Дейсман, впрочем, видит здесь указание только на мир христианский, на общество верующих во Христа, которое живо интересовалось тем, как принято Евангелие в Риме. «Бога моего». Этим выражением апостол указывает на личный свой опыт, каким он убедился в любви Божией, в частности, к нему извергу. Через Иисуса Христа. Апостол высылает Богу благодарение через Христа, как главу церкви и как своего главу. Стих 9. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас». Апостол подтверждает призыванием Бога во свидетели, что он непрестанно при всех своих многообразных занятиях вспоминает о римлянах. «Служу» — греческое слово, здесь поставленное, «латреву», обозначает, собственно, богослужебное действие. Так высоко ставит апостол дело проповедания о Христе. «Духом моим», то есть всем своим внутренним существом, «в благовествовании Сына Его», то есть служу, проповедуя о Сыне Божием. Стих 10. всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». «Когда-нибудь», точнее, с греческого «иди поте», «хоть теперь, наконец». Стих 11. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Стих 12. «То есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею». Дарование духовное. Апостол хочет послужить им одним из многочисленных духовных дарований, какими он владел. «К утверждению вашему», точнее с греческого «чтобы вам утвердиться». Павел, употребляя здесь форму страдательного залога, этим самым отодвигает свою личность в тень и выдвигает на вид только самый результат своей деятельности, потому что, по его убеждению, укрепляет христиан сам Бог, то есть, или, чтобы выразиться правильнее, утешиться с вами. Укрепляя других в вере, апостол вместе с этим укреплял и себя самого. Такое укрепление ему, вероятно, нужно было тогда ввиду некоторых его неудач. «Общую» — греческое слово здесь стоящее, «эн аллилес», указывает на взаимодействие, в силу которого вера апостола должна была действовать на веру римлян, и вера римлян на веру апостола. Стих 13. «Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Стих 14. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Стих 15. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Читатели послания с некоторым правом могли спрашивать себя, как могло случиться, что Павел, уже лет 20 бывший апостолом, не нашел времени посетить столицу Римской империи для возвещения здесь Евангелия. Апостол на этот предполагаемый вопрос и отвечает: «Он много раз хотел прийти к ним, чтобы распространять в Риме Евангелие среди тех, кто еще не слыхал его, но встречал до сих пор серьезные препятствия для осуществления своего желания. А он очень хорошо сознает, что это его прямая обязанность – проповедовать в Риме, потому что он всем язычникам, народов 13 стиха, как еленам, к которым он, очевидно, причисляет и римлян». Цицерон в своем сочинении «De Finibus» противопоставляет Грецию и Италию, вместе области, называемые у него «Барбария». Так и варварам обязан благовествовать Христа. «Вам, находящимся в Риме». Здесь апостол разумеет, очевидно, не одних христиан, а все вообще римское население, представителями которого для Павла являются читатели послания. Стих 16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Павел не потому не приходил в Рим, что стыдился являться сюда со своим слишком простым благовестием, как могли подумать римские христиане. Нет, он нисколько не стесняется выступать с Евангелием пред еленами и мудрецами, потому что это Евангелие есть сила во спасение. А если человек приносит другим людям спасение, то они, конечно, не станут обращать внимание на форму, в какой им сообщается спасение, какую бы странную и несовершенную она им не представлялась. Спасение, сутирия. Это слово заключает в себе две идеи – идею об освобождении от зла, погибели, и идею сообщения блага, вечной жизни в общении с Богом. Обладание этими обоими благами мыслимо как состояние душевного здоровья, от сос, здоровый, нормальный. Вполне это спасение получат христиане только при втором пришествии Господнем на последнем суде, Но отчасти спасение это подается и теперь. Христианин в принципе уже им обладает. Евангелие, то есть прежде всего религиозная духовная сила, не только известное мировоззрение, но обновляющее все ваше внутреннее существо – реальность. Оно не политическая программа, не церковный лозунг, не вид на жительство в земном государстве, а чисто духовная величина. Оно имеет значение при рассуждении о нашем отношении к Богу, о вашей душе и вечности. Но в то же время Евангелие приносит с собою высочайшую культуру, превышающую все, что могло бы в культурной области создать само человечество. Доказательство истинности слов апостола дала история. Рим с его культурою погиб, а христианство распространилось и продолжает распространяться, оживляя повсюду человеческое творчество. Всякому верующему. Условием получения спасения является вера. Спасение не было бы возможно получить всем, если бы для этого требовалось что-нибудь еще помимо веры, например, исполнение закона Моисеева. Вера, о какой здесь говорит апостол, есть не иное, что как простое принятие предлагаемого проповедниками Евангелия спасения. Человек только должен принять, поверить Евангелию, и он сразу же начинает пользоваться спасительными плодами искупления, совершенного Христом. Таков первоначальный смысл часто употребляющегося у апостола Павла выражения «веровать», «пистевин». Это принятие Евангелия основывается не на каких-либо логических данных, а на сердечном доверии к правдивости проповедника Евангелия. Доверие, какое производит в душе человека особая благодать Божия. Впоследствии, конечно, вера должна оказаться и в других многочисленных проявлениях, в добрых делах, в жизни по вере, но здесь апостол говорит только о первом же моменте, когда она есть простое принятие истин Евангелия. Во-первых, Иудею, потом и Еллину. Слово «во-первых» – протон. По изъяснению Иоанна Златоуста указывает только порядок в получении благодати, который, по словам блаженного Феодорита, основан на том, что от иудеев Христос, апостолы, и на том еще, что иудеям были даны обетования о спасении. Так как Елен здесь противопоставляется иудею, то под еленами нужно разуметь не только образованных язычников, как в 14 стихе, а всех неиудеев или язычников вообще. Еленами же названы здесь язычники, потому что еллины, без сомнения, составляли самую выдающуюся нацию среди языческих народов. Стих 17. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Самое содержание Евангелия уже служит к объяснению его чудесного действия в мире. В нем именно открывается праведность Божия, дотоле сокрытая. Из Евангелия мы узнаем, что Бог праведен, и в чем именно состоит его праведность. Мы узнаем это все своим собственным опытом, потому что праведность Божию мы усвояем и утверждаем в себе. Раньше же возможность усвоения этой праведности была сокровенную тайной. Что «правда Божия» «дикеосини Theou» означает здесь именно «праведность Божию», это видно из того, что этому выражению соответствует в следующем стихе выражение «гнев Божий», по-гречески «орги Theou», где «Theou» Бога есть, несомненно, родительной принадлежности. Отсюда необходимо заключать, что и в выражении «дикеосини Theou» слово «Theou» есть также родительной принадлежности. «От веры в веру». Эти слова относятся к выражению «открывается», как к ближайшему по положению в греческом тексте. Апостол хочет сказать, что в Евангелии не все люди усматривают и усвояют праведность Божию, а только те, кто имеет веру, от веры. то есть веру во Христа, умершего и воскресшего. Те действительно вступают в новую жизнь и идут к полной спасительной уверенности в будущей судьбе своей или доходят до высшей степени веры, в веру. Как написано, «И пророк Аввакум, на которого апостол ссылается, как на выразителя ветхозаветного мировоззрения, также говорит, что человек может оправдаться, спастись только верою в Бога, или, что тоже, только усвоив в себе праведность Божию. Другой праведности, другого способа спасения не знал и Аввакум». Таким образом, слово «верою» лучше всего сообразно с контекстом речи относить к выражению «праведный», а слова «жив» будет понимать в смысле «спасется». Стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Чтобы еще яснее представить величие Евангелия, апостол далее изображает то бедственное состояние, в каком пребывало человечество до Христа. До конца первой главы он прежде всего рисует жизнь язычников, которые хотя и могли иметь некоторые познания о Боге, но намеренно подавили в себе свет истины, чтобы безвозбранно жить по желаниям своего сердца, и, кроме того, изобрели себе ложных богов. Прогневанный Бог наказал их двояко. Так как они лишили Творца, подобающей ему чести, и променяли его на творение, то Бог попустил им дойти до крайней степени порочности и обесчестить самих себя разными противоестественными пороками. А так как они пренебрегли возможным для них богопознанием, то Бог допустил им упасть в такую темную бездну безнравственности, что они не только сами совершали безнравственные поступки, но и одобряли других, совершавших то же самое. Евангелие необходимо ввиду того, что без него, прежде всего язычникам, оставалось бы только нести на себе суровую кару от Бога за свои грехи. Открывается. Откровение гнева Божия не привязано у апостола к какой-либо одной эпохе. Господь наказывал за грехи с тех самых пор, как люди стали грешить. Однако нет сомнения, что апостол имел в виду изобразить преимущественно падение язычества в его время, падение, до какого допустил язычников прогневавшийся на них Бог. Гнев Божий, оргитеу. Гнев Божий, собственно, есть тоже праведность Божия, но проявляющаяся в отрицательном направлении. Он имеет своим предметом то, что есть неправедного в человеке, вызывается именно нравственную аномалию человека, а не столько оскорблением божественной личности. Греки также приписывали гнев своим богам, но гнев этих богов, Минис, был, собственно, не то, что Павел называет «гневом Божиим» — «орги». Он имел характер непримиримости, зависти и ненависти. Боги оскорблялись на людей главным образом за неуважение, какое люди проявляли в отношении к их личности, и успокаивались тогда, когда человек уплачивал им за это приношениями, не обращая внимания на внутреннее состояние человека, приносящего жертву. Истинный же Бог может приложить свой гнев на милость только тогда, когда человек совершенно изменится в нравственном отношении к лучшему. С неба. Это прибавляет апостол для того, чтобы показать, что указанные ниже явления были действительно результатами гнева Божия, а не только естественными последствиями заблуждений язычников. Выражение «гнев Божий» иначе могло бы быть истолковано в переносном смысле. Под небом же здесь, разумеется, конечно, не атмосферическое или звездное небо, а таинственное место пребывания престола вечного судьи. Видимое же небо служит для нас только символом этого высшего неба. Блудный сын, исповедуя свой грех пред небом и отцом своим, очевидно, смотрел на небо, как на мстителя за поруганные священные чувства. «На всякое нечестие и неправду человеков, то есть против тех, которые не признают истинного Бога и не хотят руководиться Его законами в жизни. Это и есть нечестие, асерия, в чем является виновную их злая воля, по которой они, собственное «я», ставят выше Бога. Это неправда, адикия, то есть неправда является причиной нечестия, подавляющих истину неправдою. Эти слова точнее определяют, в чем была вина язычников. Они, как видно из 19 стиха, могли познать Бога в природе и найти хотя некоторую часть великой истины, то есть уверовать в бытие вечного судьи мздовоздаятеля. Но они упорно старались потушить в своем сознании этот спасительный свет, катехундас. И делали это, опять замечает апостол, именно в силу дурных побуждений своей испорченной воли, которая не хотела признавать высших законов жизни, божественных, чтобы не отказаться от своих порочных стремлений. Неправдою, эн адикия. Здесь очевидна та же мысль, какая высказана Господом в беседе с Никодимом. «Люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Стих 19. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им?» Здесь апостол доказывает, что язычники действительно намеренно гасили свет истины, а не только заблуждались по неведению, ибо «что можно знать о Боге?» «То гностон ту Theou», то есть знать всякому человеку путем естественным, не получая особых откровений от Бога. А что это такое, об этом сказано в 20 стихе. «Явно для них, точнее в них, эн автис», то есть в их сознании, «потому что Бог явил им». Апостол хочет этим сказать, что и естественное богопознание имеет все-таки в своем основании волю Божию. Если язычники иногда хотели, так сказать, насильно завладеть высшими божественными тайнами, то это было с их стороны бесполезным трудом. Люди могут прийти к познанию о Боге только тогда, когда Бог захочет этого. Стих 20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Невидимое Его. Так называет апостол свойства существа Божия для того, чтобы показать, что люди нуждались в особенном руководстве Божием для узнания истины, не подлежащей обычному наблюдению. Вечная сила Его и Божество. Это составляет ближайшее определение к выражению «невидимое Его». На первом плане стоит вечная сила, одна сторона или одно свойство Божества, именно всемогущество Божие. Действительно, Бог человеку первобытному прежде всего представляется как всемогущий. Всемогущество Божие названо вечным, так как нужно было отличить первопричину всего от разных второстепенных причин и сил. Под божеством «фиотис от Theos» нужно разуметь совокупность божественных свойств – премудрость, благость, праведность, святость. Само божество или божеское существо обозначается у Павла другим словом «theotis». От создания мира через рассматривание творений видимы. Свойства Божии, невидимые Его, стали подлежать наблюдению с тех пор, как появились творения Божии. Уже Адам мог видеть в творениях Божиих проявление божественной мудрости, всемогущества, благости. Такое же значение видимая природа должна иметь и для всякого человека, который смотрит на нее, кафурау. Не как животное, но разумно, соображая, что в жизни природы является причиною и что следствием, ноумена от нус ум, У Юлихера этот стих переведен так. «С самого сотворения мира в его, Бога, делах нечто из его невидимого существа, именно его вечную силу и величие, можно усматривать очами ума». Так что они безответны. Эти слова указывают на цель, какую имеет Бог, давая познавать себя человечеству в природе. По-гречески здесь поставлена частица «ис», а не «осте». Последнее действительно значит «так что», а «ис» значит всегда «чтобы». Конечно, безответность язычников не была главной целью у Бога, когда Он раскрывал пред человеком картину мира. Но все-таки несомненно, что Бог, желая эту картину навести человека на путь истинного богопознания, в то же время хотел, чтобы человек в случае своего невнимания к откровению Божию в природе осуждал бы уже не Бога, а самого себя, когда Бог стал бы наказывать его за это невнимание. Стих 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Стих 22. «Называя себя мудрыми, обезумели». Стих 23. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». В 19 и 20 стихах апостол разъяснил, что он понимал под истинную в стихе 18. В стихах с 21 по 23 он точнее указывает, в чем состояло подавление истины, о котором он сказал в заключении 18 стиха. Это подавление состояло в том, что язычники, хотя и познали Бога, гнондес, но не сумели удержать в себе этого познания, а напротив поспешили угасить в своем сознании свет истины. «Не прославили Его как Бога», то есть не воздали Ему чести как высочайшему премирному существу, не украсили Его в своем сознании подобающими Ему совершенствами. У них недостало для этого ума. И не возблагодарили. У них не оказалось даже и сердечного влечения к Богу. Они не отнеслись к Нему как к своему благодетелю. Осуетились в умствованиях своих, то есть стали людьми, которые в мыслях своих заняты вопросами ничтожными, низменными. Выражение «умствование» — диалогизми — указывает на неупорядоченную деятельность ума. Омрачилось несмысленное их сердце. Сердце, средоточие деятельности ума и воли, омрачилось, то есть стало темным, лишившись света, какой разливает вокруг себя истинное богопознание. Вследствие того, что люди в мыслях своих опустились, сердца их или, главным образом, умственная способность стала неразумной, асинетус. В самом деле, чем более ум человека отвыкает от занятия высшими божественными предметами, тем более ослабевает в нем и восприимчивость, способность к уразумению их. Ум становится в этом отношении прямо несообразительным. Обезумели, то есть дошли до крайнего оглупения. Речь идет о народах, которые вообще гордились своим умственным развитием – египтяне, греки, римляне. Славу нетленного Бога, то есть величайшее совершенство божественное, как оно явилось для людей в видимой природе. У язычников должен был первоначально сложиться в высшей степени блестящий образ божества, образ, в котором сосредоточено было все совершеннейшее с точки зрения человеческого разума. Изменили в образ, то есть заменили образом разных тварей, тот образ Бога, какой выяснился первоначально в их сознании. Апостол имеет в виду разные истуканы, каким поклонялись язычники, истуканы, изображавшие людей, зверей и птиц. Подобно этому и псалмопевец говорит о евреях: «И променяли славу свою, то есть Иегову, на изображение осла, едущего траву» — Псалом 105. Конечно, апостол не думает, что язычники считали эти истуканы за богов, но он все-таки хочет этим показать безумие язычников, которые не нашли ничего лучшего, как изобразить своих богов именно под такими образами. Даже и образ человека – неподходящее изображение для божества, потому что человек есть существо тленное и не может изображать собою нетленного бога. Заметить нужно, что по воззрению Павла служение идолам вовсе не было каким-то шагом вперед от фетишизма, почитания простых предметов природы, камней, деревьев и прочее. Напротив, он рассматривает политеизм с его идолослужением так же, как результат духовного вырождения человечества, как потемнение ума и сердца, приведшее в конце концов людей к грубейшему фетишизму. И современная наука подтверждает своими исследованиями это воззрение апостола. Она показывает, что первоначальной религией был везде монотеизм, и что язычники Индии и Африки падают все ниже и ниже в религиозном отношении. О происхождении идолопоклонства говорит и книга «Премудрости Соломона». Но то, что там сказано, ни в каком случае нельзя признать источником того, что мы находим у апостола Павла. Так отличается поверхностное описание идолослужения в книге «Премудрости» от глубокого психологического анализа, какой дает нам здесь апостол Павел. Стих 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Стих 25. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Стих 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Стих 27. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Первым проявлением гнева Божия, к изображению которого теперь приступает апостол, было то, что Бог попустил людям дойти до крайней степени порочности. Так как они изменили Слову Бога, то и Бог попустил их до изменения или замены естественных отношений между мужчинами и женщинами неестественными или противоестественными. «Предал их». Древние толкователи согласно передают это выражение так: «допустил» или «попустил им». Блаженный Феодорит, например, пишет: «Бог, увидев их непожелавшими, чтобы тварь возводила их к Творцу, лишил их своего промышления, попустил им носиться, подобно неоснащенной ладье, не восхотев управлять впадшими в крайнее нечестие, которое породило и беззаконную жизнь». Но кроме попущения, которое, собственно, предполагает только пассивное отношение Бога к грешникам, в глаголе «предал» есть и указание на активное проявление гнева Божия. Бог этим преданием человека на волю его страстей наказывает человека. Но можно ли соединить такой образ действий с понятием о Боге как существе всесвятейшем? Можно. Бог здесь является мудрым воспитателем, который, чтобы воспитанник его вполне убедился во вреде известного своеволия, дает ему возможность дойти до крайнего проявления в этом своеволии, вслед за чем непременно уже должна начаться реакция. Воспитанник, сознавший весь вред своеволия, обращается за указаниями к своему воспитателю. Пример этого обращения представляет собою приточный блудный сын. «В похотях сердец их. Похоти или желания, направленные ко всему мирскому, греховному, уносят человека, как волны, оторвавшуюся от пристани ладью. Нечистоте, то есть грехам, оскверняющим человека, и преимущественно плотским. Это и есть та бездна, куда волны уносят ладью, по-гречески поставлена «из акафарсиан» — в нечистоту. Так что они сквернили сами свои тела. Особенность грехов невоздержания состоит в том, что человек через них отдает на позор свое собственное тело, как это бывало в различных языческих культах. С греческого точнее, так что у них лишались чести их тела. Они заменили истину Божью ложью. 25 стих представляет собою вставочное замечание. Апостол здесь хочет дать более определенную мотивировку того решения Божия, какое приведено в 24 стихе. «Люди променяли истину Божью», то есть правильное представление о Боге, ЦУ, родительный падеж, субъекта, на ложь или на ложных богов, на идолов, и поклонялись, по-гречески «эсерасфисан», чтили, указание преимущественно на внутреннее богопочтение. Служили, по-гречески «элатревсан», совершали жертвы и другие отправления, требовавшиеся языческим культом. Твари вместо Творца. Язычество по своему существу есть обоготворение твари, соединенное с забвением Творца Бога, который благословен. Апостол воссылает славу Богу, который, несмотря на стремление язычников унизить его, всегда будет благословляем, как Творец и Промыслитель мира. «Потому и предал». Здесь апостол возвращается к мысли, высказанной им в 24 стихе. «Бог прогневался на язычников и предал их на волю противоестественных пороков. Раньше они были в похотях, эпифемия, теперь в страстях, пафи, которые делают из человека, совершенно утратившего свою волю, раба. Страсти эти постыдные, атимиас, то есть позорные, состоящие в искажении порядка природы, унижающие человека. Существование указанных в 26 и 27 стихах противоестественных пороков в язычестве подтверждается свидетельствами современных апостолу Павлу греческих и римских писателей, получая в самих себе. За свое отступление от истинного богопочитания – заблуждение. Язычники, видимо, для всех, в самих себе, получили от Бога должное возмездие или наказание, состоявшее именно в предании язычников Богом таким противоестественным порокам. Ясно, что по апостолу нравственное чувство в человеке живо только до тех пор, пока в нем живет идея всесвятейшего существа Бога. Кто почитает Бога, тот облагораживает сам себя, а кто отвергает его, тот падает все ниже и ниже в нравственном отношении. Независимой морали апостол, очевидно, не признает. Стих 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Стих 29. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия». Стих 30. «Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям». Стих 31. «Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Стих 32. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Второе проявление гнева Божия. За то, что язычники не восхотели познание о Боге сделать руководящим началом в своей жизни, Бог отдал их во власть полного потемнения нравственного сознания, превратному уму. Ум превратный, адокимус, не в состоянии узнать, в чем зло и в чем добро. Непотребство, тами кафикунда, то, что считалось ранее безнравственным и у самих язычников, и что они потом, с утратою правильно функционирующего ума, стали считать хорошим и потому безбоязненно совершать. Так что они исполнены. Здесь апостол дает более обстоятельное описание непотребств язычников. Перечень пороков у апостола Павла дается еще в следующих местах. В послании к римлянам в 13 главе, в 5 и 6 главах первого послания к Коринфянам, в 12 главе второго послания к Коринфянам, в 5 главе послания к Галатам, в 4 и 5 главах послания к Ефесянам, в 3 главе послания к Колоссянам, в 1 главе первого послания к Тимофею, в 3 главе второго послания к Тимофею. Как там, так и здесь апостол не держится строго логического распорядка. Встречаются рядом понятия более широкие и более тесные, связываются родственные пороки и подобоименные, например, фонос и фонос. От перечня грехов, встречающегося в Ветхом Завете, например, в 20-23 главах книги «Исход», 19 главе книги «Левит», 27 главе «Второзакония», перечень апостола Павла отличается тем, что в Ветхом Завете выступают прежде всего на вид отдельные действия и особо грубые грехи, а у Павла находятся на первом плане греховные настроения, как источник отдельных грехов. Они знают праведный суд Божий, то есть чего требует Бог как законодатель и судья. Это естественный закон нравственного сознания, который устанавливает такое положение, что делающие такие дела достойны смерти, то есть вечной смерти. Нужно заметить, что и язычники имели понятие о вечных адских мучениях, ожидающих упорных грешников по смерти. Делающих одобряют. В этих словах заключается указание на полное потемнение нравственного чувства в язычниках, бывшее результатом гневного попущения Божия. Общественное мнение в языческом мире стало одобрять порочных людей, как поступающих правильно. Известно, что и Калигула, и Нерон встречали себе поощрение в римском обществе. Конечно, это не исключало возможности иного отношения к порокам и порочным людям. Но такое отношение было уже действительно исключением из общего правила в языческом обществе. Можно сказать даже, что язычники, умевшие понять и оценить как должно все зло порочности, шли в этом случае против общего течения.